Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Многие ведь знают, что нынешний год объявлен годом семьи. И вот в цикле «Музыкальные страницы истории Петербурга» с Людмилой Леонидовной Ковалевой-Огородновой решили напомнить о первом женском учебном заведении в России – Смольном институте благородных девиц. Нынче в мае исполнится 260 лет со дня его образования в Петербурге. По его подобию в середине XIX века были созданы институты в других городах России. Но, кстати, название «Смольный институт» появилось в деловой переписке императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I. При Екатерине Великой он назывался «Смольный монастырь» или «Воскресенский девичий монастырь», но в отличие от французского женского института «Сен-Сир», взятого Екатериной за основу, в Смольном готовили не дворянок-монахинь, а готовили девушек к семейной жизни, способных воспитать детей и вести хозяйство. Екатерина Великая считала, чтобы придать девицам надлежащую и приличную смелость в поведениях, необходимо в Смольном создать театр. И в 1770 году знаменитый актер Иван Дмитриевский готовил воспитанниц к спектаклям. Костюмы шили портные императорских театров, и Екатерина Великая вела оперы итальянских композиторов. О музыке слово Людмиле Леонидовне.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Музыка занимала важное место в жизни как Смольного института, так и потом всех этих институтов. Их в Петербурге было несколько, и в других городах. И все они потом стали называться Мариинскими женскими институтами. И музыка занимала в учебной программе важное место. Да, были уроки итальянского для того, чтобы участвовать в постановках итальянских опер. Было и церковное пение, а также играли на разных музыкальных инструментах.
Классы в Смольном институте отличались по цвету форменного платья. Маленькие девочки с 6-9 лет носили платья коричневого цвета, их называли кофейными. Искусству танцевать обучали с первых дней присутствия в Смольном институте уже кофейных, ибо движение, кроме пользы, приносимой здоровью, сообщает девицам благородные приемы и ловкость.
И было обязательным посещение оперы, причем, например, в Мариинском театре для смолянок были предоставлены ложи бельетажа, участвовали в церковном хоре.
А в праздничных службах на два хора выпускницы пели под руководством Дмитрия Бортнянского.
Имена музыкантов, которые попечительствовали или прямо участвовали в музыкальном воспитании смолянок в начале XIX века, ближе к середине, это, конечно, и Михаил Иванович Глинка. Его даже просили написать хоры для выпуска институток. Такой хор появился в 1841 году, и он был исполнен в феврале в придворном концерте, а также еще в 1950 году. Эти хоры очень интересны, хотя Глинка их не любил. Второй хор он вообще написал по просьбе сына Катерины Каваса, Ивана Катериновича, который служил в императорских театрах и был режиссером итальянской оперы. Он также способствовал постановкам опер в Смольном институте, в Екатерининском. Эти хоры есть, они изданы в полном собрании сочинений Глинки, 16-й том.
А если говорить о том, как Глинка оказался в Смольном институте, есть, конечно, его необходимость преподавания там, но начиналось, наверное, с того, что он навещал здесь свою сестру. Сестра Глинки жила там с двумя детьми и мужем, отставным подполковником, который был управляющим хозяйственной частью института. Девочки вместе с воспитательницами часто приходили в семью, потому что какое-то время вообще не отпускали к родителям, а это был момент свидания в домашней обстановке, в семейной. Вообще это было радостью для чудесных девочек. Вспоминая о том, что Глинка иногда отзывался с некоторым раздражением о тех заданиях, которые ему выпадали в качестве приглашенного композитора и преподавателя для девиц благородных, то изначально это были очень теплые игры и вечера. Да и сам-то он был еще молод. С началом XIX века на концертах в Белом зале Смольного можно было услышать необыкновенный концерт. Воспитанницы играли на 14 клавикордах в 4 руки, а бывало и на 16 роялях. Вот такие есть воспоминания смолянок. Ну, а танцевать-то обучали чему? Гавот, мазурку, польский, кадриль, или называли котельон. В уставе институтском было сказано, девицы могут составлять на голосах и инструментах, что не есть новое.
Стерлигова, например, вспоминала, что я нигде не слыхала такого стройного, задушевного пения, как в институте. И хоровые занятия проходили два раза в неделю, они являлись обязательными для всех учениц в течение всего институтского курса обучения. В младших классах разучивались народные детские песни, молитвы, в средних и старших – песнопения главных церковных служб, хоры из опер и оригинальные сочинения для хора. В числе произведений, наиболее часто исполнявшихся уже вот ближе к концу XIX века, это «Ангел и горные вершины» Антона Рубинштейна, хоры Мендельсона, хоры из опер «Глинки», из оперы «Русалка» Дорогомышского. И постоянным в институтах был интерес к сочинениям Чайковского, особенно к циклу «16 песен для детей» и хорам из опер. Мы сейчас можем услышать фрагмент оперы «Русалка» Дорогомышского. Это хор «Сватушка». Воспитанницы знакомились с основами теории музыки, основными формами, жанрами музыки и пению по нотам. Часто к каким-то праздникам институтки сами писали различные сочинения, в том числе даже хоровые и даже скромные оркестровые партитуры. Огромное впечатление также институтки получали не только от посещения опер, но и от посещения концертов выдающихся музыкантов. Они, можно сказать, переслушали всех, кто приезжал, из итальянских певцов. Они слышали даже Ферренца Листа, бывали на концертах Рахманинова, Зелоти, до этого еще Балакирев, Глазунов. А среди преподавателей, вот в частности Екатеринского института, были многие преподаватели консерватории, которые совмещали свои труды, например, Александр Иванович Рубец и многие другие. В Москве это были и Сафонов, и тот же Зелоти, Владимир Вершау, по хоровым дисциплинам Авранок и Павел Чесноков. Институтки обязательно писали о своих впечатлениях прослушанных концертов. Например, вот они, когда послушали балетную сюиту Глазунова, писали друг дружке или в своих дневниках, что все три вещи чудные. Но, кажется, больше всех всем понравилось вот в сюите Глазунова и замечательной красоты мазурка, полонез. Трудно сказать, что лучше. Это я зачитываю цитаты. А мы сейчас можем услышать фрагмент этого полонеза из балетной сюиты Глазунова. Так как все институтки играли большей частью на фортепиано, практически все, то, конечно, их уже интересовали и исполнители-пианисты. А в это время, как я уже упоминала, приезжал Лист, это 40-е годы, а позже они услышали Иосифа Гофмана, и об этом исполнении они тоже много вспоминали, переписывались. Пишут они, что мы узнали несколько произведений Шопена, в частности, скерца, а в следующий раз Гофману пришлось бесировать Кампанеллу, которую он играл удивительно ярко, изящно, и темпо которой он один себе может позволить. И мы нашли запись Кампанелла Листа в исполнении Иосифа Гофмана. Будем сейчас послушать.
А какого же времени примерно эта запись?
Думаю, это уже начало 20 века. Thank you. По поводу певцов тоже были очень интересные заметки институток. Они отмечали, например, партию демона в исполнении Сергея Евграфовича Павловского, известного в то время певца, баритон, который выступал и в Большом Московском, и в Мариинском театре в Петербурге. Партию Тамары в опере той же «Демон Рубинштейна», которую пела Евгения Ивановна Гремина. Отмечали пение Неждановой, Собинова. Бывали на концертах дирижеров. Вот очень интересно также то, что все выдающиеся музыканты были приглашены начальницами институтов, обязательно присутствовали на выпускных экзаменах, на праздничных концертах и отмечали высокое и успешное владение инструментами и музыкальной формой довольно хороших институток.
Женатый на выпускнице Смольного института князь Долгоруков в свое время писал: каждая обладала каким-то талантом, пела или знала музыку, или отличалась в театре.
Также свидетельством музыкальной и театральной жизни институток, в частности, смолянок, мы можем упомянуть праздник, который был в 1853 году, и живые картины, театрализованный показ, который в аллегорической форме выражал любовь и благодарность императрице, и все это было запечатлено в рисунках художника Адольфа Иосифовича Шарлеманя. Он был совсем еще молод, даже еще не окончил Академию художеств. Наверное, это был его первый крупный проект. Мы можем по этим рисункам увидеть, как в середине XIX века выглядели эти институтки, как они были одеты и каким сюжетом были посвящены их живые картины.
На этом мы завершаем рассказ о музыкальном и эстетическом образовании в Смольном институте благородных девиц.
И других институтов.
Да, подобных ему в России. У микрофона были Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.